образованный человек, вы все образованные люди, пришли сюда. Что думает образованный человек об индивидуальности? Что написано в книгах? Психологических, философских. Индивидуальность — это как бы человек, который имеет какие-то особые черты, не свойственные другим. И эта красная нить проходит через все. Если взять строго это определение, самыми яркими индивидуальностями являются обитатели сумасшедших домов. Скажем, шизофреники с причудливыми идеями и различными видами бреда. Значит, такого рода определение индивидуальности, что это что-то оригинальное, не похоже на других и тому подобное, явно несостоятельно. Я написал книгу в свое время, она некоторым нравится, она называется «Восхождение к индивидуальности». Есть такие понятия, как человек, личность, индивидуальность. Как человек появился на свет, перед ним стоит проблема, он еще не индивидуальность, он должен стать личностью. Что это значит, личностью? Надо, чтобы в нем образовался тот управитель или такое психическое образование, которое управляло бы его поведением в соответствии с требованиями социальных стереотипов, социального окружения, норм и правил. Значит, то, что обычно называют личностью, это то, что программирует нас так, чтобы мы вели себя именно так, как надо. В отношении к природе мы это не называем личностью. Положим, любое живое существо вырабатывает психические механизмы, приспосабливающиеся к природе и обеспечивающие выживание. Мы же не говорим, что в нем образовалась личность. Но многие живые существа, которые живут стадом, они должны приспосабливаться не только к природе, но они должны приспосабливаться и к собственному окружению. Членом своей стаи, стада и так далее. Те, которые не могут это сделать, очень быстро погибают. Скажем, их убивают же свои же, как бы, члены этого сообщества. Чем совершеннее система отношений, тем сложнее, тем большую роль играет личность, то есть приспособление, соблюдение правил, которые сложились в сообществе. Поэтому, если живет стадо бабуинов, то в каждом бабуине образуется личность бабуинская, которая программирует его в соответствии с требованиями этого стада. Если, положим, живет человек в обществе, то он должен выработать в себе или в нем образуется в процессе приспособления то, что именует личность. Когда говорят, что личность – это нечто субстанциональное, что существует извечно, что высшая форма личности – это дух и так далее, я не опровергаю этого, но и не буду доказывать, что это действительно так. Поскольку человечество существует, оно имеет богов или бога, и вот это вот поведение в соответствии с требованиями сообщества – и происходит непроизвольно, и эти правила, эти нормы считаются нами божественными. Они считаются таковыми просто потому, что мы не знаем, как они происходят. Когда мы появляемся на свет, мы находим их уже в готовом виде. Точнее, не мы находим, они нас находят, и мы вынуждены жить по тем правилам, которые образуются в сообществе. Одно сообщество отличается от другого именно теми правилами, уровнем развития и прочее. Если ацтеки считали самым богоугодным делом убивать примерно около 50 тысяч членов своего сообщества для показания того, что они очень любят своего бога, то это было их общество. Поэтому то, что для него казалось высшей ценностью, нам кажется, что это уродство. А чем вызвано это вот варварство? А просто разные уровни развития. В свое время Авраам отказался перерезать горло своему сыну, и с тех пор началась новая эпоха. Мы не демонстрируем любовь к Богу тем, что убиваем своих любимых и близких. Значит, мы теперь, наверное, начинаем понимать, как точно следует представлять личность. Личность – это такое психическое образование, которое обеспечивает приспособление к окружению, к другим существам того же рода, что и ты, того же вида, что и ты. И чем лучше отработана личность, тем эффективнее происходит приспособление. Если собака живет в вашей семье, то в этой собаке формируется или образуется человеческая личность. И мы часто удивляемся, но он просто как человек. Чем вызвано это удивление? А просто вызвано тем, что это живое существо приспосабливается к социальному окружению. Они не подобны ему по внешности, но он усваивает все правила поведения и реагирует на те изменения, какие происходят. Мы говорим, что он как вроде нас понимает. Есть такие люди, которые рассматривают животных как простые механизмы, они говорят, ничего не понимают. В чем разница подхода? Последний подход, невежественный подход, который состоит в том, что он внедряет этот подход внутрь живого существа, дух. И говорят, что не может быть в собаке человеческий дух. А я спрашиваю, что такое дух? Что такое душа? Это вещи, которые обеспечат адаптацию и приспособление. Непосредственно приспособление этого достаточно души. Но в отличие от личности, душа еще управляет всей системой, функциональной системой организма. Пищеварением, гормональной системой и многим другим. Личность этим не управляет, хотя иногда приходится этим заниматься. Она управляет поведением живого существа в соответствии с правилами. Поэтому любая функциональная система, какая есть в человеке, подвергается социализации, и нужно сказать, что там в каждой из них образуется нечто такое, похожее на личность. Вот. А Саджоли называл это субличностью. Ну, например, возьмите того, то образование, которое управляет каждым пищевым поведением или сексуальным поведением человека. Это ясно отдельное образование, самостоятельное, которое, конечно, интегрируется со всеми другими функциональными системами. Так вот, если мы посмотрим на этого управителя, то мы увидим, что он обладает всеми признаками личности. Если бы мы были биологические существа, то, наверное, для нас было уместно грызть кость, разрывать объект пищи лапами и царапаться и тому подобное. Но мы пользуемся ножом и вилкой, и кроме того, даже пищевые объекты подвергаются социальной ранжировке. Таким образом, что та субличность, которая управляет пищевым поведением, она и занимается этим. И что мы делаем с ребенком, когда он впервые садится за стол, после того, как его отняли его от груди? Он усваивает правила поведения, как вести себя хорошо, правильно, чтобы мама была довольна, чтобы лицо у нее было хорошее, плохое, хорошее. А когда она плохо себя ведет, дитя плохо ведет себя, а у мамы делается плохое лицо. И у них очень хороший ориентир у этого дитя. Значит, что мы видим? Значит, личность нужно точно понимать как то, что программирует человека в соответствии с требованиями социальных стереотипов. Может быть там что-то больше, чем это? Не может быть. Большим занимается, скажем, душа. Для личности совершенно безразлично, как происходит пищеварение. Как только личность займется пищеварением, так обязательно будут извращения, болезни. Такие вещи, как отношение человека к человеку, я вам приводил примеры, связаны с возникновением эмоций. Скажем, я обижаюсь, я, положим, чувствую вину, мне стыдно, я боюсь. Если я обижаюсь, и вдруг мой организм научился на обиду реагировать пищеварительно, что это значит? Но та субличность, которая занимается управлением пищевым поведением, берет на себя совершенно не свойственные функции, социальные функции. Ничего хорошего из этого не будет. Желудок втягивается в социальные отношения, становится объектом манипуляции личности и образуется гастрит или язвенная болезнь. Как организм этому научился? Как произошло это? Это зависит от истории каждого отдельного человека. Скажем, мама его кормила после того, как ему стало легче, после того, как ему плохо, его обидели. Она заглаживает вину свою, если она сама обидела. Если кто-то обидел ребенка, чем? Кормлением. И если это повторяется, то постепенно вот та пищевая субличность, та подличность, которая сидит, она научилась что делать. Она включается как раз, когда этого человека обидели. И так не делать ему гастрит или язвенную болезнь. К сожалению, современная медицина этого не понимает. Поэтому вылечить язвенную болезнь медицина не может. Она может только облегчить состояние больного или спасти его от неминуемой смерти. Вследствие, скажем, пробуждения, перитонита и тому подобное. Потому что, чтобы лечить его, этот организм, нужно его личность переучить. Очень сильно возмущались врачи, когда появилось понятие лет 25 тому назад язвенная личность. Потом появилась коронарная личность. Вот в словах язвенная личность как раз выражена та мысль о том, что в личность это взялась за что? За несвойственную свою функцию, употребляет пищевое поведение, например, для того, чтобы ослабить обиду или вину. Вот такое защитное поведение. Если вам что-то угрожает, естественно, защитная реакция – это бегство, да? А если бежать некуда, то нападение. А если нападение невозможно и бежать невозможно – оцепенение. Это абсолютно естественная реакция. Вот представьте себе, ребенка принуждает к еде, ему за столом противно, или мама критикует папу, или папа критикует маму. Он бы рад убежать, но нельзя. Он уйти не может, он сидит прилично, ест свою кашу или что-то там, делает вид, что ест. А бегство происходит уже внутри, внутреннее бегство. Скажем, тот, который управляет пищевым поведением, он создает реакции бегства, антипищеварительные реакции. Скажем, нормальное приближение к пищевому объекту, это что? Это раскрытие сфинктера, скажем, желчного протока, а бегство – это зажимание этого сфинктера. Как только сложилась эта схема, сразу же возникает проблема. Опять, личность вовлекается во что? В решении тех проблем, которые она не должна заниматься. Мы папам с мамой как относимся, это не дело желудка. Это не дело желчного пузыря. У желчного пузыря своя работа. Переваривать пищу, растворять белки, которые попадают в тонкую кишку. И так далее. А он вдруг начинает заниматься чем? Выяснять отношения между папой и мамой. Вот моя студентка Шутикова, видишь, какая простая фамилия, занялась исследованием, дипломно пишет, влияние характера социализации пищевого поведения в семье. У больных желчнокаменной болезни. Она просто задавала вопросы по определенной схеме больным желчнокаменной болезни и здоровым. Насчет того, что как они вели себя за столом и чем занималась мама. Оказывалось, что среди нормальных только 10% сообщили о том, что родители заставляли ребенка есть, и, положим, и решали они проблемы за столом какие-то. 10%. А у тех, которые больные желчнокаменной болезнью, 60%. Как вы смотрите на это различие? 10%, 60%. Это явно говорит о чем? Что болезнь возникает задолго до того, как она распознается. Я вам привел примеры, чтобы показать, что вот личность – это то, что занимается программированием поведения в контексте социальных отношений. А что же такое тогда будет индивидуально? Слово «индивидуум». Слово «индивидуум» – нечто отдельное, это с латинского если перевести. Само по себе индивидуум и индивидуальность – это не одно и то же. Вот родился на свет человек, он уже индивидуум. Он дрыгает ногами, кричит как и по-своему. Постепенно образуется в нем личность, пока он приспосабливается к маме, там, к окружению. И к 5 годам считает, что эта личность уже сложилась, и дальше она даже развивается очень медленно в какую-то сторону. А что такое индивидуальность? Индивидуальность – это что-то такое уже сверхличности. Вот если личность программирует поведение в соответствии с требованием социальных стереотипов, положим, ребенок должен быть послушным. Когда старший что-то ему говорит, он сразу культивирует послушание. О нем мы что думаем? Что это хороший ребенок, в нем нормально развита личность. Всякий раз, когда он не будет слушаться, ему говорят, ты непослушный мальчик, он испытывает чувство вины или стыда. Почему? Потому что его поведение реально отклоняется от того, как он должен себя вести в соответствии с требованиями своей личности. Так кто же стоит на страже от того, что личность вела, чтобы человек вел себя в соответствии с требованиями своей личности? Значит, вот видите, какое странное положение психолог создает. Вы все думаете, что личность ведет себя так-то, да? И все пишут так. А на самом деле личность не ведет себя никак. А личность только требует, как себя вести, а ведет себя человек. Так вот, если человек ведет себя не так, как требует его личность, то он испытывает какую эмоцию? Чувство стыда или вину. Поэтому такие эмоции, как и стыд, стоят на страже того, чтобы человек вел себя в соответствии с требованием своей личности. Если в моей личности есть черта такая, что я умный, скажем, вдруг у меня ума не хватило, мне станет стыдно. А если у меня нет такой черты, что я умный, и я что-то не знаю, буду я стыдиться? Не буду стыдиться. Поэтому сколько у человека черт, столько и способ, черт личности, столько и способов испытать стыд. Если ты женщина, там у нее есть черта, что она хорошая хозяйка, что у нее в порядке, вы представляете, как она стыдится, когда видит, что вроде у нее не все в порядке, и вдруг придут, и посмотрят, и скажут, и подумают. Даже и не подумают, она сама уже чувствует стыд, что у нее не так. Таким образом, личность программирует поведение, и это хорошо, поскольку мы не должны даже и думать о том, как себя вести, оно само так идет. А когда ошибаемся, мы получаем хороший пинок от кого? От того, кто управляет от личности. Хороший пинок, мне стыдно. Стыдно. Вот это колоссальное приспособление к духовной эволюции живых существ, образования личности. Именно благодаря личности люди могут друг с другом ладить и создавать сообщество. И стадо бабуинов может жить в сообществах только потому, что в них их обезьянья личность образовалась. А тот, у кого не образовалось, они его уничтожат. Вот они стадо кур, как курицы должны вести себя. У них это положено складывается постепенно к соблюдению порядка клевков. Кто кого клевать может, кто кого не может клевать. Значит, раз это сложилось, все в порядке. А представьте, курица, которая не знает порядка клевков. Эти куры ее сдать предупредили. Полностью предупредили. Она не сможет выжить. Положим, они привыкли к тому, что все они должны быть такого-то определенного цвета. Скажем, рыжие куры и так далее. Там, а если спуститься, да, белые или черные, они ее заклюют. Почему? Потому что это им противно, что-то совершенно другое. И это ужасно. Это отклоняется от тех ожиданий, какие есть. Мы говорим о курицах и так далее, и человек тоже так же устроен. Вот и недавно Карачаева-Черкесии, там обсуждается вопрос, ну как, мол, живете и так далее. Все бы хорошо, если бы мы одни черкесы здесь жили, а то эти русские еще есть, они какие-то другие. Вот четко говорить, какая лучше бы их, конечно, не было. Тогда бы нам было спокойнее. Чем отличается такая концепция от куриной стаи там, или от стада бабуинов? Ничем. Национализм поэтому сам по себе имеет глубинные источники, основанные вот на этих структурах личности. Другое дело, это в политике используется мерзавцами определенным образом и тому подобное. Это же другой вопрос. Значит, после того, как мы поняли, что собой представляет личность, далее мы поняли то, что это исключительно мощное образование обеспечивает приспособление и выживание всего сообщества, даже соблюдение правил приличий, соблюдение правил, законов и тому подобное, это все проблемы личности. Конечно, когда вводятся какие-то новые правила, они не входят в стереотип личности, когда создают уголовные кодексы, гражданские кодексы, которые все детали уточняют. Но когда человек нарушает гражданский кодекс, он не испытывает стыда, потому что это не входит в черту личности, он испытывает просто страх, что его выявят и накажут за то, что он отклоняется от этих требований. А вот когда человек отклоняется от требований своей личности, он испытывает не страх, а что? Стыд. Но этот стыд может быть источником страха. Стоит тебе подумать о том, что вот ты вынуждена, или ты будешь вынужден вести себя не так, как требует твоя личность, и тебе ужасно это, то это будет страх. Да вот я вам скажу, это очень большой страх. Этот страх может убить человека с легкостью. Поэтому представьте себе, когда человеку вдруг он подумает, что будет очень стыдно, и кто-то кончает самоубийство. Почему он кончает самоубийство? Потому что он реагирует точно как личность, точно как программирует. И это рассогласование он не может выдержать. И таким образом он погибает. А надо им погибать. Почему-то разу будет бы обязательно надо убивать своего сына Андрея. Он не мог его не убить, потому что мучительное состояние стыда, что у него сын плохой, а он должен быть каким? Он должен быть хорошим. Потому что он предводитель этой шайки разбойников, и он должен соблюдать все эти правила. Поэтому он его убивает мучением сердца, но это не решает его проблемы. Так хорошо обратил внимание на это Гоголь. Гоголь очень хорошо описал, как это происходит. Так вот, хорошо или плохо, как от того, что мы личности? В целом это хорошо. Но личность это тот автомат, который не разбирает. Он программирует тебя и все. Положим, индивидуальные обстоятельства человека таковы, что он не может дальше. Ну, женщина, например, которая не может дальше сохранять супружескую верность. Что с ней происходит? Она испытывает мучительную боль и стыд, и очень плохие чувства, если она вынуждена отклоняться от требований своей личности. Значит, это создает эмоциональный стресс и сопутствующие им болезни. Поэтому, если личность развита, а остальные ингредиенты человека, такие как индивидуальность, не развиты, то человек оказывается в стрессе, и ему очень трудно выжить. Он человек хорош для общества, для сообщества в целом. Он является благом для общества, но он может погибнуть просто потому, что у него очень сильный внутренний конфликт. Ну, скажем, общество требует справедливого поведения. Что значит быть справедливым? Мы все личности, мы должны быть справедливы. А что такое справедливость? Это значит, я должен по отношению к другому вести себя так. Если он хороший, то ему содействовать, награждать его и так далее. Поддерживать, поощрять и так далее. Если он плохой, я должен делать им плохо. Наказывать, критиковать так, и вплоть до убийства. Значит, это правильно для общества, совершенно правильно. Но представь себе, что ты плохо себя ведешь, я должен тебя наказывать, а я тебя люблю. Большинство людей этот конфликт не способны разрешить. Если я тебя не наказываю, я себя чувствую вообще каким-то не мужчиной и ненормальным человеком. То есть я не настоящий человек и гражданин. Ну, скажем, деревня, Вот, положим, в Тихом Доне описывается ситуация, когда там эта героиня-то как ее вообще не гуляет, там, а муж ей сражается на войне и так далее, во имя царя и отечества. Она гуляет с этим хлыщом Григорием, да? Значит, все с наслаждением ждут, когда все-таки она будет наказана, и когда Степан возвращается, он лупит ее как сидорову козу и хоть несмотря на то, что любит. У него ужасный конфликт. Он вынести его не может. Значит, он бы рад не бить, но он же, с одной стороны, или он настоящий казак, он личность, а с другой стороны, он ее любит, это индивидуальное отношение. В нем перевешивать это его личность. И в этом и трагедия, в этом и конфликт. Тоже я говорил с подростком в деревне, тоже самая ситуация была. Мне было лет 10, и мне было странно, что-то женщины разговаривают, мы сразу говорим, вот вернется муж, он ей даст. И так далее. Почему женщины больше говорили об этом? Мужчины нет. Но я на самом деле ничего не понимал. Ну что, подросток, 10 лет. А правда, когда Васька Кузнец вернулся, там, в общем, по деревне шла волка, он ее выучил. Он бил ее, она орала на всю деревню, все слышали. Потом я встретил мальчика этого, друга своего, это сын этой женщины, которую убили. Я говорю, вот тот папа, ты у тебя бил маму, ты как себя вел? Тебе было жалко ее и так далее? Он говорит, смеется, говорит, вот ты меня. Я говорю, что ты смеешься, он же бил ее. Он говорит, да я, он ее не бил. Я говорю, как это так? Он говорит, ешь землю и поклянись, что никому не скажешь. Но меня тут разобрало любопытство. Вся деревня говорит о том, что эти взрослые какие-то странные. И там все говорят об этом, все считают, что справедливость восторжествовала наконец. Так, тогда я, конечно, пожевал эту землю и слушаю. Он говорит, он ее не бил. Я говорю, ну а что делать? Почему крик стоял и все? Он говорит, ори во все горло, смотри мне, дура, и так далее. И разогнал там скот в этом самом, там же в Сибири эти дома плетнем, ну они там огорожены, и там и скотины, и там дворовые постройки. В общем, собаки лаяли, овцы, бараны блеяли, в общем, крик стоял и тому подобное. Все было сделано так. Я тогда ничего не понял. Я говорю, интересно, что это странно, конечно. Там себе кузнец Васька вел себя, и вся деревня считает, он говорит, только никому не говорит. И мне мама сказала, и папа сказал, что никому ничего не говорил, вот я тебе сказал. Ясно, что вот поведение этого мужика, положим, он был, я не знаю, как он, необразованный или образованный человек, оно программировалось. С одной стороны, личностью он должен вести себя точно с требованиями социума и так далее. Но в нем проявляется его индивидуальность. Он, вероятно, ему было противно. Та мысль о том, что почему он должен бить и наказывать любимую женщину. С одной стороны. С другой стороны, ведь что способствует агрессии в этом случае? Вот этого Степана и это. Он должен испытывать ревность, это эмоцию и агрессию, которую он должен искать жертву и мысли выместить эти чувства на ком-то. Значит, я тогда ничего об этом не понимал. Я забыл об этом случае, пока вот не писал книгу о восхождении к индивидуальности. Я вспомнил этот случай, думаю, почему тебя человек этот вел так? Вот как он смог так себя вести? Это же такой казак, мощный мужчина, Степан, не мог так себя вести. Он как автомат действовал. А это же какой-то человек в сибирской деревне и вроде тоже не образованный. А там образованность нисколько не лучше в этом плане. Почему он так себя вел? Чтобы так себя вести, он, вероятно, должен быть в состоянии во имя его, положим, таких высших ценностей, как-то преодолеть чувство ревности, агрессии, гнева, которое у него возникает, в уши им прожужжали уже и так далее. Значит, он вел себя не как личность, он вел себя как индивидуальность. То есть индивидуальность – это такое психическое образование, которое программирует поведение уже не с требованиями социального стереотипа и правил и норм, а над ними. Оно требует чего? Поведение в соответствии с высшими ценностями. какими ценностями? Вот его собственные ценности. Значит, понимаете различие между личностью и индивидуальностью в чем состоит? Именно в том, что он может противостоять тем эмоциям, которые вызывает личность, и вести себя в соответствии с высшими ценностями как индивидуальность. Это удивительное явление. На это способен только человек, при том развитый. Обыкновенные люди ведут себя как личность. Вот. Поэтому, когда, наверное, психологи собрались, там много спорят личность, там деятельность, и говорят, спорят, является Гитлер личностью, там плохой человек является личностью, хороший человек личность, плохой человек не личность. Но это разговор идиотов. Вы почувствуете, какой бессмысленный разговор они вели, когда вы знаете, что такое личность. Дело в том, что личность не зазвек хорошая или плохая. Личность – набор программ поведения, который включается в определенных обстоятельствах. Откуда эти программы? Что человек сам их выдумал? Нет. Эти программы созданы обществом, вот с таким сообществом, вот деревня, город, какой-то социальная прослойка и так далее. Значит, развитие человека, почему я книгу назвал «Восхождение к индивидуальности»? Развитие идет именно восхождение к индивидуальности. Как человек мог проявить свою индивидуальность, хотя бы тот? Потому что он был в состоянии контролировать, управлять своими эмоциями. Эмоции в основном стоят на страже нашей чего? Личности, особенно стыд и вина. Значит, как он мог преодолеть этот стыд? Поэтому любой человек имеет в себе определенное как бы, количество способностей своей индивидуальности, и этому способствует его саногенное мышление. Вот положим о другом человеке, мы можем мыслить саногенно, вот так. Подружка всегда ревнует своего мужа, и говорит, да брось ты, плюнь ты на это, знаешь, сколько еще приятных вещей есть, кроме как ревновать идиота мужа. Но интересно, как она себя будет вести, когда она начнет ревновать своего собственного мужа. Поэтому, когда мы мыслим о другом человеке, мы чаще всего разумнее, чем обычно. Мы не автоматизированы, мы склонны как-то понять ситуацию и тому подобное. Но когда касается наших собственного поведения, то в данном случае наша личность берет быка за рога и программирует очень жестко. Поэтому большинство людей, когда они совершают какие-то странные поступки, хорошие или плохие, эти люди, они совершают их просто потому, что у них есть готовые программы в их личности, которые заставляют их это им делать. Если они этого не будут делать, то они себя не чувствуют настоящим. Скажем, он выгнал свою дочь, потому что она забеременела не по плану. Говорит, какой хороший человек, почему так жестоко поступил? И я слышу разговор, он такой честный, он такой, знаешь, нормально, не украдет там и тому подобное. Один говорит, вы знаешь, мы с ним договорились, что он работу сделает за 10 рублей, там что-то такое, а он хорошо сделал, ему 20 дают. Он говорит, нет, я не возьму 20, я возьму только 10. Ведь у нас была договоренность. Я ему говорю, так нет, ты же хорошо что-то сделал, я хочу тебе сделать приятное. Но за то, что ты хорошо сделал, нет, все. В жизни должна быть справедливость, мы договорились так, я договор соблюдаю. Хороший человек. Мы все мечтаем о существовании таких людей. А почему он расправляется со своей собственной дочерью таким образом? Почему он так беспощаден? Это беспощадная его личность, и в нем индивидуальность недоразвита. Он не может нести поправку. Он считает, что девочки как-то должны так-то и так-то, они должны принести беременеть после того, как выходит замуж и тому подобное. Хорошо думает он. Правильно думает, это черты нашей общей культуры. Должно быть так принято и тому подобное. А что происходит? Ну ведь это же его дочь. Он же должен найти способ оправдать ее поведение. А он не может. Он как только подумает, что это ставит такой безнаказанный, он что тут начнет думать? Что никто не будет уважать, что он не человек, что он не личность, что он вообще какое-то третье, а не человек. Мне иногда говорят, а что тогда, по-вашему, человек должен нарушать правила, положим, общежития и не должен следовать требованиям своей личности? Я говорю, почему? Я этого никогда не говорил. Когда он следует требованиям своей личности, он должен реализовать высшую ценность, скажем, христианскую ценность, не наносить зла и вреда другому. Когда он выгоняет свою собственную дочь, он наносит колоссальный ущерб своей собственной душе. Вот. И ее уничтожает. Значит, в этом случае хорошо или плохо, что он будет вести себя в точности с требованием социальных стереотипов? Конечно, это очень плохо. Это недоразвитая индивидуальность. Поэтому, в общем-то, могу в общих чертах сказать, что развитие индивидуальности идет по пути овладения человеком своими эмоциями. А эмоции стоят на страже личности. И вот присмотри. Значит, почему он так себя вел, этот ракет? Потому что он чувствовал себя оскорбленным. Дело в том, что он боялся, что его оскорбят. Он боялся, что скажет, вот у нее дочь забеременела, знаешь, Фадоле принесла, а он такой приличный, он такой честный, все это вранье, все не такое, он плохой, ужасный. Он как подумает о том, извереет сразу. Значит, в нем индивидуальность недоразвита. Значит, то им управляет поведение, ожидание оскорбительных высказываний, оскорбительных суждений и так далее. Дальше им управляет его стыд за другого. Стыд за свою собственную дочь. Стыд жестко программирует его поведение. Что он такой? Он простой биоробот. Он не в состоянии вырваться из этого. Но с точки зрения общих требований, он гражданин, он хороший человек. На нем держится вся мораль. На нем держатся все, положим, стереотипы социальной жизни. И вот тогда вы слушаете, думаете, интересно, куда он клонит? Да никуда не клоню. Я клоню к равновесию между тем и другим. Значит, когда дело касается тех, кого я люблю и так далее, я следую высшим ценностям. Я должен обладать способностью уничтожить все остальное. Вот и все. Поэтому матери... В некоторых случаях, положим, ее сын мерзавец, садист и правильно сидит в тюрьме, она горюет, и все, что надо делать, для чего? Для того, чтобы его спасти и тому подобное. В данном случае ее материнские чувства преодолевают ее там, личность, затормаживает ее эти программы, и она согласна все, что угодно. Поэтому говорят некоторые, что вот любовь – это самая высшая большая сила, которая может преодолеть все, что угодно. Но это не совсем так. Любовь может быть как и хорошей, так и плохой. Любовь может быть источником зла, войн и чего угодно. И любовь может быть источником величайшего блага. Но мы об этом сейчас говорить не будем. Значит, что мы поняли? Мы поняли, что существует личность, и есть индивидуальность, которая способна, если она развита, программировать, управлять поведением, соблюдением высших ценностей. А что такое высшие ценности? У каждого они своеобразны. Конечно, и бывают злые, плохие индивидуальности, но они все равно высшие ценности. В общем-то, о человеке можно сказать, скажем, если он разделяет какую-то религию и так далее, у него там есть набор каких-то высших ценностей. Можем мы сказать, что они совершенны? Да, на одном этапе это наилучшее, что есть в обществе. Это выше личности намного. Так вот, значит, а развиваться, возвышаться индивидуальности мешает что? Человеческие эмоции. Их функции очень просты. Когда я обижаюсь, ты ведешь себя не так, как я думал и хотел. Я на тебя обижаю и становлюсь злым и идиотом. Поэтому я чувствую вину, потому что я веду себя не так, как ты считаешь. Я думаю о том, что мое поведение отклоняется от этого, я уже виноват. Тогда мне стыдно, когда я оскорбляю. Значит, каков путь восхождения человека к индивидуальности? Это не быть запрограммированным эмоциями. Мне иногда говорят, во, вы изучаете соногенное мышление, это значит, что мы стыдиться перестанем. Мы перестанем обижаться, мы перестанем, это, как говорится, чувствовать вину и оскорбляться. Так мы какие, не люди, что ли? Я говорю, конечно, не люди. Ваше место в сумасшедшем доме. Если вы не обижаетесь, если вы не садитесь, если вы не оскорбляетесь. Он говорит, а что ж тогда вы ведете группу или обучаете саногенному мышлению, если такое говорите? Я не устаю повторять одно и то же. Разница в том, что когда вы мыслите саногенно, когда вы индивидуальность, тогда вы индивидуальность. Ваш стыд, ваша обида, ваша вина, ваше оскорбление длятся ровно столько, чтобы получить правильную информацию. На это нужны секунды, минуты. Только всего. А после этого уже вы начинаете мыслить совершенно по-другому, и вас эти эмоции отпускают. Природа человека такова, что у него нет защиты против этого, против автоматизма своих собственных эмоций. Ребенок, вот мы восхищаемся детьми, и мы считаем, они глупые. Они долго обижаются? Нет. Так вот ситуация изменилась, он уже смеется и веселится. Поэтому вот спасибо людям, будьте как дети. А не потому, что они ничего не знают, что они глупые и не моются. В одно время христиане так считали. Настоящий христианин не должен мыться. Потому что мылись, оказывается, в ваннах и бане кто? Римляне. Это были нехорошие. Те римляне, которые язычники. И поэтому там они 1500 лет вообще не мылись. Представляете, как пахли. Приемы во дворце Людовика 13 или 14. Как пахли женщины, как пахли мужчины, они не мыли. Почему они не мыли? Потому что, оказывается, мылись эти язычники мерзкие. Они в ваннах наслаждались. Они там изобретали различные способы наслаждения самого себя. Так о чем это говорит? Это говорит о том, что в любой идеологии есть такие вещи, которые, в общем-то, нужно внимательно посмотреть, как она работает. Рим сколько лет существовал? Тысячелетия. Ни одной эпидемии чумы не было. А в Европе их вот сплошь умирало население от чумы. Почему? Потому что не мылись, и в грязи обитали. И так далее. Если мы вернемся опять к обсуждению проблемы индивидуальности и личности, мы должны видеть, что нормальное выживание человека невозможно без его способности быть индивидуальностью. А это тождественно тому, что его перестает в определенный момент программировать его личность. Перестает. Не может. Вот как тот Васька Кузнец, да? Личность и все программа требует излупить жену, чтобы она орала и так далее. Можно слегка покалечить. Знаешь, как все будут довольны? А он придумал. Ведь представьте, умный какой. Скажите, подобная ситуация хоть в одном романе самого выдающегося писателя описана? Великий Толстой, ну назовите мне.
Когда ваш ребенок, когда он обучение учил, и поставил его орать,
подождите, вы же это притчи различные. Я спросил о великих писателях. Писатели, которые описывают человеческую жизнь. Хаджар мало чего. Хаджар Насреддин там воспитывал вора. Представьте, у него был случай. Вора он воспитывал и говорил, класс, нехорошо. Смотри, ты крадешь у старух, там, у бедных, лишенных и так далее. Вор, правда, послушался и что-то старуху не обокрал. Знаете, как он мучился от стыда? Потому что он хороший вор, он должен красть, да, а он не украл. Значит, его личность программирует личность вора, чтобы он крал, а он не украл. Значит, он испытывает стыд. Вот на это обратил внимание, то, вот это вот, я позже хожу на среднюю. А так, вообще-то, если вы найдете где-нибудь текст или какой-то современный писатель описал вот ту ситуацию, похожую, которую я вам рассказал, то если вы мне скажете, я буду очень доволен, я познакомлюсь с этим писателем. Но такого пока нет. Творчество человека безграничного, какой-то полуграмотный кузнец, выше оказался в духовном развитии. Думайте, что хотите. Дело не в хитрости. Вот твоя жена гуляла, да? Хитрость. Похитри. Это ты вот о нем можешь сказать, какой хитрый. А твоя жена гуляет. Да, пусть гуляет. Значит, и так далее. Другой вопрос. Значит, что я могу сказать дальше? Значит, какой же путь человека по восхождению к индивидуальности? Другого способа управления своими эмоциями, кроме как саногенное мышление, не существует. Все другие способы управления, они частичны. А общая философия и теория саногенного мышления, она дает возможность, человек, если изучит саногенное мышление, овладеет навыками саногенных умственных операций, он тогда сможет контролировать свои эмоции. И как я сказал, он не просто уничтожит свою обиду, что он не будет обижаться, а он обижается ровно столько, сколько ему нужно, чтобы обдумать это. Ему стыдно будет ровно столько, сколько он ему нужно, чтобы это обдумать. Ему он оскорбляться будет ровно столько, сколько это нужно. Конечно, если он живет в обществе, где оскорбление считается, что если ты не убил его за то, что он тебя оскорбил, то ты не человек. Вот. Ну и в этих случаях он оскорбится и будет думать, как это дело уладить. Если Пушкин, сейчас у нас какое, 200-летие, да, Пушкин мыслил саногенно, что когда получил бы свое самое письмо, где его назначили или как выбрали магистром ордена рогоносцев, то, вероятно, он бы не вел дело в дуэли. Он бы это обдумал и десяток таких эпиграмм сделал по этому поводу, что мы наслаждались бы чтением образцов саногенного мышления великого поэта. Но, к сожалению, он мыслил патогенно. Он точно, соответственно, действовал как обычный аристократ того времени и просто как бык под обух сунул свою голову. Потому что он, вообще он был благородный человек, он не мог себе позволить одеть, как это называется, ну, жилет пулезащитный. А его этот самый противник одел этот жилет под видом креста, там еще у него пластины были. И так далее. Так что, а? Мало кто знает, я не разбираю этот момент. Но тот факт, что он ввязался в эту дуэль, это говорит о том, что он ничем не отличался от других аристократов. Родился здесь. Но он... Личность в нем была именно та, какая должна быть у обыкновенного благородного дворянина того времени. Почему саногенное мышление такое влияние оказывает? Оказывается, мы мыслим в соответствии с тем, как у нас сложился стиль мышления. А этому мы научились у других. И этот стиль нас программирует так думать. Ну, например, ты назначил свидание. Назначил свидание, он не пришел. Какие варианты мысли может быть у человека? Первое, она не пришла, чтобы мне специально досадить. Следующий вариант мысли какой? Что вот она спешила и сломала каблук, и дальше идти не может. Или подвернула ногу. Очень спешила. Третий вариант, ну, просто ее испугал кто-то, или какую-то правовую вещь сообщили, она забыла. В таком случае обида будет больше. Так же в первом. Есть люди, которые думают только в этом первом направлении, и их развитие личности идет в параноидальном направлении. Они всегда ищут что? Ищут то, что кто-то против той козни преднамеренно обижает, и они приходят в ярость сразу, и конфликт, они ужасно страдают. В тех случаях, когда есть элемент шизоидности, то они угождают уже куда? Сначала клиника неврозов, потом и дальше. А все дело в том, что их организм не выдерживает постоянно действующего эмоционального стресса. Вот. Значит, я привел пример, чтобы показать, что как происходит мышление. По стереотипам. То же самое. Мы мыслим и ведем себя точно так, как мыслит большинство в обществе. Мысли общества заполнены глупостями. Возьмите любой сборник пословиц, говорят, мудрость народа. На 3/4 это глупость народа. Понимаете, никакой там мудрости нет. Почему? Потому что жесткие программы поведения. Это не мудрость народа. А это общие стереотипы, как должен себя вести и думать человек. А тот, который начинает мыслить ценоген, он выпадает из этой схемы. Он разделяет все это, он согласен с этим. Должна быть жена верна. Должна. Но когда ему жена не верна, он найдет обдумать так, чтобы не хвататься за оружие там и так далее. И сделать все, чтобы она была все-таки, она его любила. А большинство, вот я занимаюсь семейным консультированием, так как возникает проблема, женщины, особенно женщины и мужчины, делают все, чтобы разрушить семью и сделать невозможным совместно существовать. И поэтому все разводы завершаются как? Они завершаются тем, что появляются два врага. Представьте себе, я написал прошлую книжку «Выживание при разводе». Я точно писал динамику, как это происходит. А почему люди себя так ведут? Потому что они индивидуальность в них не развита. Как один мне прошедший курс ценогенного мышления рассказывает, говорит, слушай, что это такое, говорит, ты ценогенное мышление? Я, говорит, уже два раза женился и так далее, и развелся. Я говорю, ну и что? Он говорит, странно, говорит, вот у меня любовь так странно развивалась. И чем я ее больше люблю, она меня больше. Она меньше меня любит, я ее меньше люблю. Потом она стала совсем мало меня любить, я тоже не люблю. А потом стало скучно, и мы хорошо развелись. И со второй то же самое. Я говорю, что ты мне расскажешь, что это хорошее? Говорит профессор, вы, говорит, не поняли. Сейчас у моих детей по три, по две мамы, по три бабушки, четыре деда и так далее. Они все ладят между собой. Притом, я говорю, сейчас соревновать даже некому, я третий раз жениться не собираюсь. Чему это я вам рассказал? А в том, что от чего люди ненавидят друг друга? Потому что создают мифы и живут в виртуальном пространстве, которое они сами создают. Значит, как действует ценогенное мышление? Дело в том, что ум человека действует автоматически. Вот 2×5 сколько? 10. Вы знаете. Думать надо? Нет. Все ясно. Сходу ясно. Значит, автоматически все это идет. Потом я думаю о своей жене или о своем друге. Я даже не планирую. У меня автоматически, я считаю, что он должен так-то так себя вести. По отношению ко мне. А он ведет себя иначе. Возникает очень мощное рассогласование. Как это переживание называется, я вам растолковываю. Это обида. Обида — это больно. Это очень больно. Это в самой нежной части души возникает обида. После обида вызывает агрессию и гнев. Что будет? Будет агрессия. Агрессия ищет жертву. Кто подвернется? Но лучше всего тот, кто обидел меня. Часто вы можете обидеть другого человека, даже не зная этого. А в некоторых случаях вы ведете себя так, что невольно обижаете другого человека. А в некоторых случаях специально. Интересно, если человека спросить, обидевшегося, а как он должен был себя вести, чтобы ты на него не обиделся? Если он ответит на этот вопрос, он сразу увидит. У него программа-то поведение, то, что он ожидает от него, странное и неожиданное. После этого я его спрошу, будет он так себя вести? А он говорит, нет, потому что он не такой человек. Я говорю, так что ж ты обижаешь? Не знаю. Поэтому вот я и говорю, что восхождение к индивидуальности – это овладение ценогенным мышлением. Вот уже 5 лет я не читаю лекции. Пока я хожу живой, я буду читать эти лекции. И после меня останется философия ценогенного мышления. И те, кто им овладеет, они способны будут сознательно двигаться по восхождению к индивидуальности. С точки зрения ценогенного мышления, поведение людей совершенно странно. Они ведут себя, ну, просто удивительно, просто как будто что-то у них вывихнуло в мозге. Большинство из них могут, я еще раз повторяю, точно рассказать, как тебе следовало вести себя. Вот как он насчет там хитрости этого Кузнеца Василия. О нем-то хорошо. Но когда у тебя собственное поведение и собственные отношения, то человек полностью оказывается во власти своих стереотипов. Когда он от них может освободиться? Только тогда, когда он их осознает. Поэтому философия саногенного мышления требует самосознания. Как устроена обида? Знаешь, как она устроена, значит, можешь думать о ней и можешь контролировать. Как устроен твой стыд? Как устроено твое оскорбление? Я вспоминаю случай. Меня, говорит, жена все время оскорбляет. Я говорю, ну и что, надо изучить, как она тебя оскорбляет. Я говорю, вот у меня один аспирант. Я люблю это рассказывать. Я изучаю это оскорбление. Вот составь список оскорблений, как она тебя оскорбляет. Даю ему тетрадь. Он берет. Говорит, маленькая. Я говорю, ладно. Через две недели придешь и создаешь список оскорблений. Во-первых, в каждой строчке одно оскорбление. Дата и время. Если оскорбление повторяется, не пишешь второй раз, а ставишь птичку, что это оскорбление второй раз уже. Если новое, записываешь. Вот. Давай, собери все оскорбления, потом мы с тобой поговорим. Как у него развивались события? Он, конечно, мне потом, если я говорю, пришел, взял тетрадь. И вообще жду, когда меня будут оскорблять. Когда мне что-то она сказала, я думаю, оскорбление это или нет. Ну ладно, запишем, что это оскорбление. Она-то, он-то мне говорил, что у нее такое воображение, она всяко меня оскорбляет. А оказалось, когда он начал, обратил внимание, в чем суть оскорбления. Они, оказывается, там их небольшое количество и варьируют. Поскольку она оскорбляет спонтанно, понимаете, не думая, агрессивно, агрессию проявляет, то никакого многообразия. Я говорю, в течение 10 лет тебе так оскорбляют, так надо обдумать, что это за оскорбление. А там еще сказано было, что когда тебя оскорбляют, ты только отмечай в том случае, если ты оскорбился. И когда он принес маленький список, я говорю, ты что такой маленький принес? Он говорит, я соблюдал все правила. Потом это, говорит, меня перестало оскорблять. Поэтому я не отмечаю. Значит, почему такое произошло? Ведь он собирался разводиться и там вообще костерил свою жену, на чем свет стоит. Да просто он, даже не изучая саногенного мышления, просто стал обдумывать и осознавать. И с этого момента у него наступает уже то, что он становится более эмоционально стабильным человеком. Как она говорит, он мне сказал, что я шлюха. Я вам рассказываю случай, да? Нет, я расскажу. И потом говорю, что-то вас очень оскорбило это. Он говорит, еще бы. Вас так называли? Ну, я говорю, слово шлюх в языке отсутствует. Вот. Дальше. Я говорю, вы объясните, дайте определение этого слова, что это такое. Он говорит, какое определение? Я говорю, ты же образованная женщина, существует определение. Коротко определение. Он говорит, ну что вы намекаете? Чтоб я сказал, что женщина, которая это, шляется, я говорю, ну как хотите. Ну думал, говорит, женщина, которая это, спит с любым мужчиной. Я говорю, так уж с любым. Подумал, говорит, это же женщина, которая спит с любым мужчиной, который ей нравится. Я говорю, а не шлюха что делает? Значит, он говорит, о, вы пошли, там у вас это самое, ловушки мне расставляют. Я говорю, правда, скажи. Вот та не шлюха, как она должна в сексе вести себя? Спать всегда с тем, который ей не нравится? Но она что-то начала говорить об этом, она муж, это о том, что брак существует, там, и тому подобное. Я говорю, нет, я тебя спросил, как определить. Но, говорит, дело, говорит, не в том, что он сказал эти слова. Смысл, говорит, не имеет значения. Я говорю, а что имеет значение? Она говорит, как это было сказано? Я говорю, ну как, выражение того, противно было сказано. Я спрашиваю, ну ты скажи, когда это было сказано? Утром, вечером, поздно? В 3 часа ночи. Я говорю, о чем дело-то? Ну, говорит, я не позвонил, там, действительно шлялась, пришла. Я говорю, так ты тебя не поколотил? Как? Говорит, он сказал шлюха и ушел, и улегся на диван, и сделал вид, что спит. Вот. Я говорю, ты смотри, какой мужчина. Примерно половина или там треть мужчин обязательно так идут там поддали. Я говорю, у тебя муж великолепен. Я говорю, такое свинство не каждая женщина позволяет. Ну, ты позволил. Да, говорит, не был телефон, чтобы позвонить, что задерживаешь и все подобное. Я говорю, врешь, ты не звонил, потому что он тебя будет ругать по телефону. Она говорит, правильно. Значит, что? Я с ней поговорил об этом, пустяшная вещь. Она стала думать и стала смеяться вместе со мной над этой ситуацией. Но вы скажете, что в какую-то детскость она впала? Да посмотрите кругом, люди все на инфантильных таких принципах живут. Вы представляете, как они мучают друг друга и терзают? Особенно, если они близко друг к другу, при близкой социальной дистанции. И особенно, если они, у них много времени. И особенно, если они очень сильно любят друг друга. Вот, то есть, представьте, что даже есть исследования социологические, они вступили в брак по большой любви. Следующая группа, они вступили в брак по расчету. Потом подсчитали, где разводы больше, оказывается, там, где по любви. Даже с убийствами разводы. Почему? Потому что мысль патогенна. Чем больше страсти и чувств при патогенном мышлении, тем больше в тебе несчастья. Поэтому вот все мудрецы Востока, мудрецы и западные и так далее учили, что нужно, чтобы поменьше чувств было. А Будда вообще учил, что их не должно быть. Что тогда человечество будет счастливым, когда оно вообще отринет от себя свои потребности и так далее. Но это ведь похоже на рецепт головной боли в виде обезглавливания. Поэтому эта философия, ну есть восточные люди, кто разделяет ее. Но не эту философию, они ее не разделяют. А им нравятся ритуалы. Ну представьте, барабан включил там, и все молитвы у тебя, вот десятки, сколько, я не знаю, что это молитва. Покрутил, вроде ты и произнесся. Или передаешь четки, 108 четок серебра, и 100 раз сказал, 108 раз Хари Кришна. И так далее. Все это не спасает. Это все паллиатив. Когда у тебя жена говорит, ты же не будешь сидеть и перебирать четки. Ты начинаешь страдать. И так далее. Обдумать планы вместе. И тому подобное. Значит, отсюда какой вывод? Человек должен владеть саногенным мышлением. Если он овладевает, значит, он 8 сентября приходит на лекцию и начинает изучать саногенное мышление уже прямую. Вот здесь я знаю, уже третий год уже посещает некоторые мои лекции. Вот сидит, он прошел курс саногенного мышления, но я ему нравится, он поэтому приходит. Но я вам скажу, на этих лекциях можно только приобщиться, получить, в общем, какой-то подход. И мне говорят, что вам ваши лекции мне помогли. Ну, может быть, им хочется мне приятно сказать. Может, действительно тут помогает. Но имейте в виду, овладение саногенным мышлением – это не просто прочитать брошюру о саногенном мышлении. Вот сейчас Мария Алексеевна будет торговать этой брошюрой. Ты прочитаешь, но все равно продолжает мыслить патогенно. Нужно выработать привычки и навыки саногенного мышления. Так же, как мы, положим, навыки математики вырабатываем. Мы таблицу умножения заучили? Заучили. Сейчас мы знаем, о чем. 3 за 5 – 15. Точно так же и умственные акции, которые у нас происходят, бывают они правильные, патогенные, и саногенные. Так вот, если ты выполняешь упражнения в процессе ведения дневника, описывая свои эмоции, повторяешь эти акты, постепенно они становятся привычными и меняется даже все, вплоть до сновидений. Люди умирают в особенном возрасте от сновидения, ночью, с часу до двух, профессор Вейн доказал. Большинство инфарктов. Как правило, это связано с каким-то ужасным сновидением, когда повышается свертываемость крови, спазмы и так далее, во сне. Просыпается он от страшной бури. В сердце, потом у него инфаркт и так далее. Значит, когда человек изучает саногенное мышление, у него меняется сновидение. Вот до этого. Значит, самое интересное, что уменьшается число сновидений, а появляются новые сновидения. Как один говорит, меня за мной гонится, и что-то такое, меня должны поймать и вроде стыдить там и так далее. Я думаю, что пусть сидят, я же мысли соногенный. Это во сне он так думает. Я говорю, как ты так думаешь? Он говорит, не знаю, вот я, говорит, проснулся, но, говорит, все равно как-то вот неловко и тому подобное. Значит, что? Вот соногенные, сногитные символы, они работают на основе тех автоматизмов, которые уже сложились в уме. Правда, там нет направляющего общего начала в сновидении. Там вот образ какой-то ситуации дана, вот тебе должны поймать. Или, давай, положим, вот как один говорит, я сижу, и должен очень серьезный факс прийти. Включилось все, бумаги нет. Вот. Я, говорит, начинаю испытывать стресс, а потом думаю, а что я испытываю стресс, в то время как у меня компьютер. А компьютер все равно запишет, чем тут бумага нужна. И говорит, я спокойно досмотрел это и проснулся. Вот. Значит, почему у него так? У него же выработана схема, что если появляется какой-то акт мысли, он рассматривает смежный или противоположный акт, и поэтому у него сновидения такие странные. Вот у меня должен появиться аспирант, который будет изучать сновидения людей, которые занимаются сногенным мышлением. Более того, положим, полгода назад защищена докторская диссертация по медицине, в которой людей, страдающих хронической сердечной недостаточностью, обучали соногенному мышлению. И самое интересное, если сравнивать другие психотерапии, оказывается, другие психотерапии создают временно локальный эффект. Вот гипнотическая там и другие. То вот пока действует, положим, эта терапия, облегчает состояние. А соногенное мышление дает пролонгированный эффект. Если человек овладел чем-то, значит, уже на всю жизнь надолго. Поэтому я хочу вам сказать, вот сейчас завершаю, 8 сентября вы приходите, но вы можете изучать соногенное мышление заочно, как вот курс прошел, мне показывал свои брошюры. Ну, что ты с ними делал? Он все исписаны с комментариями и так далее. Заочно. И это стоит всего $100. Вы набираете номер 4, Марии Алексеевны, вот он сейчас будет здесь торговать этим брошюром. 472-62-36 и договаривайтесь. Но некоторым не нравится заочно обучение. Они говорят, возникают вопросы, как быть дальше. Тем, которым это нравится, они ходят в группу. Вот после полтора года, месяц ты занимаешься соногенным мышлением. В голове вопросы. Как их получить? Неудобно мне звонить. Я человек занятой. Он звонит Марье Алексеевне. Она говорит, можно, вот группа комплектуется у нас заочников, которые хотят заниматься соногенным мышлением. Так, собираться периодически. Некоторые уже обучают других соногенным мышлением. Они делятся своими впечатлениями. И как-то общениями. Я, в общем, с сожалением расстаюсь на эти несколько месяцев до 2, до 8 сентября, когда вы еще сюда ко мне придете.
Можно вопрос?
Пожалуйста.
Например, вопрос первый. Как вы прокомментируете одна из модных теорий, что родители дают ребенку только плотское тело, а момент рождения, когда он смотрит
подобное? Никак, это не относится к моей компетенции. Это мистика.
Нет, я не буду вопрос, я задал еще. А где же гены тогда? Каждый человек...
Кто, гены?
Да, узнает поведение отца, матери, если чужая душа вселилась.
Я хочу сказать, что эта проблема ко мне не относится, и я могу ответить, что гены отвечают за создание организма. Но до сих пор непонятно, а как создается вся структура организма? Где запрограммированы, положим, те вещи, которые в генах отвечают?